Еще раз приветствую всех, которые пришли, особенно этот день, такой особенный день. Мы первый раз собрались в этом году на богослужение. Также приветствую наших слушателей, которые, может быть, будут смотреть и слушать нас. Мы только что пели молитвенный гимн, чтобы, если вы обратили внимание на слова, чтобы Господь открыл наши глаза, слух наш и уста наши. Духовно говоря, мы все были слепые, не слышали голоса Господа, не искали Его, Он нам открылся. Результат жизни, которая наполнена Духом Святым, как здесь написано, этот гимн, так как Слово Господне учит нас, когда Господь селяется в наше сердце, то наши уста не могут оставаться закрытыми. Глаза открылись, и уста, и слух наш открылся. И результат будет, что и уста наши откроются. И что будут провозглашать, свидетельствовать, проповедовать уста наши? Это то, о чем апостол Павел нам учит и пишет в 10 главе послания Римлянам. Мы здесь находимся. Давайте сегодня прочитаем опять с 9 стиха и по 11 стих. Мы начали этот отрывок в прошлый раз, пару недель тому назад, перед праздниками. Вернемся к нему. 10 глава послания к Римлянам, 9 стих. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, не постыдится». Когда мы смотрим на календарь, мы видим, что число поменялось. Если вы чеки пишете или писали что-нибудь вчера, может быть, по ошибке написали 10-й год, правда? Со мной это было. Иногда пару недель проходит, пока мы привыкаем, правда? Но у Господа нет календарей. У Господа вечность, Бог вечный. Но в новом году очень часто люди делают какую-то переоценку своей жизни или самооценку, если так можно сказать. Не только верующие люди, но и неверующие люди, правда? Даже есть особенное слово, которое потребляется для этого события, называется резолюция. Это то, что я решил сделать, правда? Резолюция – это моя оценка. Неверующие люди тоже делают такие самооценки. И хотя они не верят в Бога, хотя они не признают Бога, не признают грех, не признают или их несознание, не понимают, что они грешники, но они видят в своей жизни какие-то недостатки, какие-то, в кавычках говорят, ошибки. Они слово «грех» не признают, но ошибку признают. Как будто бы в глазах Господних есть разница, правда? И все резолюции, если мы делаем или с точки зрения неверующих людей, или с точки зрения нас, которые познали благодать Господню, но самооценка не меняет человека. Слово Божие учит нас, что человек – бессильный и неспособный своими силами на грамм изменить свою жизнь. По крайней мере, только поверхностно мы можем немножко изменить какое-то наше поведение или размышление, или разговор наш, но внутреннее наше сердце, которое лукаво выше всего, которое само не осознает свой грех, мы не способны. И как верующие люди, мы только можем жить благочестиво, праведно в этом мире, какой силой? Силой Духа Святого, которое Господь дает нам, которое вселяется в нашу жизнь в момент нашего спасения и дает нам силу жить победоносной жизни, иметь победу над грехом, над искушением, над сатаной, который, как рыкающий лев, хотел бы уничтожить нас, но не может. Сильнее та сила, которая в нас, чем та, которая в мире. Мы проходим послание к римлянам, и в этом письме, которое апостол Павел написал верующим людям, которые жили в Риме, правда? Он открывает нам многие духовные истины, которые противоречат самооценке людей. Помните, фарисей пошел молиться, как он себя оценил своими стандартами, которые намного ниже стандарта Божьего. Он себя сравнивал с нижним стандартом того мытаря, который в углу стоял, понизшей головой и каялся. А фарисей, он считал себя выше. Он имел другой стандарт. Когда мы изучаем послание римлянам, главная тема здесь, которая говорит нам и учит нам о праведности Божией, которую Он вменяет нам не по нашим заслугам, но по милости Своей, по благодати Своей. Даром Он дает ее нам, если мы только верой ее принимаем. Это то, что апостол Павел здесь, в 8 стихе, называет наше слово веры, которое мы проповедуем. Наша проповедь, наша провозглашение Евангелия, наше свидетельство уст наших, этот гимн, открой уста мои, чтобы я твою правду мог возвещать. Правда, я думаю, тот, кто написал этот гимн, наверное, сосредоточился на этом послании римлянам, правда? Эта вера, о которой мы проповедуем, является путь к Богу. И то, что Библия учит нас о спасении, оно радикально отличается от того, что мир считает резолюцией. Уже сегодня 2 января, и многие-многие люди уже нарушили свои резолюции, правда? Я надеюсь, никто из нас не в этой категории людей. Но в 9 стихе здесь апостол Павел открывает нам две специфических духовных истин. Во-первых, мы имеем веру, которая специфическая, она отличается от того, что в мире. А во-вторых, я хочу, чтобы мы сегодня сосредоточились на наше устное свидетельство, наше славословие, наша хвала Богу, наша проповедь. Проповедь о вере или слово о вере, оно устное. То, что в сердце нашем, должно выходить из уст наших, как Господь говорил. Но чем наполнено наше сердце и о чем говорят наши уста? В прошлый раз, если вы вспомните пару недель тому назад, мы коснулись первую часть 9 стихе, и мы говорили за господство Иисуса Христа в нашей жизни. Но Иисус Христос является Господом над всем миром, не только над церковью Своей, не только над верующими людьми, не только над нами, которые являемся Его детьми. Мы говорили, что Иисус Христос, Он, если Он наш Спаситель, Он одновременно является нашим Господом. Следовать за Иисусом Христом или быть действительно истинным верующим человеком в реальности, не только в теории, это обозначает повиноваться и в послушании проявлять и демонстрировать и приносить перед Господом плоды, демонстрацию того, что мы возрожденные люди. В послании Галатам апостол Павел описывает плоды Духа Святого, которые он проявляет, производит, или, если можно потребить такое слово, выращивает в нашей жизни.
Плод – это то, что растет на дереве, и можно собирать его, правда? Или урожай, который фармер собирает, когда приходит урожай. А в нашей жизни должен быть урожай духовного плода. И если его нету, я хочу, чтобы мы задумались на эту тему в этот первый день, этого воскресный день этого года. Тогда это говорит о том, что, возможно, мы не дети Божии, потому что плод должен быть какой-то. У некоторых меньше, у некоторых больше, но должен быть плод. Если там нету плода, то это дерево мертвое. Следовать за Иисусом Христом, быть Его учеником, это свидетельствует о том, что Иисус Христос Господь в моей жизни. И Он имеет суверенный авторитет и власть требовать от меня, чтобы моя жизнь, или чтобы ваша жизнь, как верующие люди, как члены церкви, как дети Божии, как светильники в этом темном мире, в котором мы живем, чтобы наша жизнь соответствовала Его Слову. То Слово, которое здесь мы читали, говорит, оно близко к нам. Оно не только близко, оно в сердце нашем должно быть. Оно внутри в нас. Оно не только близко к нам, оно должно проникать все наше помышление и разговор наш, и поступки наши. Быть истинным верующим человеком обозначает, что Иисус Христос, как Господь, в нашей жизни имеет авторитет требовать от нас, чтобы мы взяли свой крест и несли его. И если мы это не делаем, то мы тогда недействительные верующие люди. И когда мы это не делаем ради себя. Но ради имени Господа мы берем Его крест и несем Его. Быть истинным, подлинным верующим человеком обозначает, апостол Павел учит нас здесь две духовных истины. Во-первых, мы самое минимальное, то, что мы верим, является абсолютно все, что здесь написано. Это минимум. Некоторые верующие люди, ну я то верю, я эту истину верю, а эту истину я не верю, я ее не понимаю. Я не могу согласиться с этим стихом, некоторые верующие люди, мы слышим, говорят. Это не истинный верующий человек. Верующий человек, он будет абсолютно верить всему, что здесь написано. И это является самый минимум стандарт, то, что Господь требует от нас. Абсолютность. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. Не частично верить, но абсолютно все. Так что, во-первых, мы видим, что мы должны абсолютно все верить. Что Слово Господне учит нас. А во-вторых, чем является самое минимум, что Господь от нас требует? Господь требует от нас абсолютно все. Все сердце, всю жизнь, все помышление, все наше богатство, все, что мы только имеем, Господь абсолютно требует от нас. Самое минимум, что мы верим, и самое минимум, что Бог требует от нас, является абсолютно всем, что у нас есть. Мы часто только думаем, сколько нам самое меньшее можно дать, а Господь думает совсем иначе, радикально. Господь требует все от нас. Если устами твоими ты будешь исповедовать Иисуса Господом. Мы говорили о том, что Слово Господь – это имя Божие в Старом Завете. Это Слово Иегова в Старом Завете на еврейском языке. Это говорит нам за характер Божий, за атрибут Божий, за вечность Божию. Я «Есмь путь истинной жизни», Господь сказал. «Я есмь свет». Я
вода жизни, я хлеб небесный. Все выражения, которые Господь употреблял, когда Он говорил о Себе, в этом предложении, если мы на оригинальном языке смотрим, везде Господь ссылается на имя Божие. Слово «Господь» говорит нам за божество Иисуса Христа. Он не просто маленький ребенок, который родился где-то в Вифлееме когда-то 2000 лет тому назад, как весь мир праздновал на прошлой неделе. Да, они праздновали его день рождения, что он родился, что он был человеком. Но слово «Господь» говорит о том, что он был Бог. Слово стало плотью и обитало среди нас, и мы были очевидцами, мы видели Его славу. Славу как единородного Сына Божьего. Мы очень легкомысленно относимся к Слову Господь. Господь говорит нам, Слово это напоминает нам, что Иисус Христос был Богом. И в этом заключается вторая истина, которую апостол Павел здесь в 9 стихе открывает нам. «Устами твоими исповедай Иисуса Господом, и сердцем твоим верь». Что верь? Если Иисус является Господом, если Иисус является Богом, то это говорит нам, что Он живой. И если сердцем твоим будешь веровать, что Бог воскресил Его из мертвых. Воскресение Иисуса Христа является фундаментальной духовной истиной, которая трансформирует нашу жизнь. Воскресение Иисуса Христа является та истина, которая отличает христианство от всего мира. Первое послание к Коринфянам апостол Павел как пишет, говорит, если нету воскресения, если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, и вера наша тщетна. Если устами твоими будешь исповедовать, что Иисус человек, или если устами будешь исповедовать, что Иисус Господь, Он Бог. Если мы исповедуем, что Он Бог, тогда мы также, мы должны верить, что Бог воскресил Его из мертвых. И если Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, это говорит, что Он был Сын Божий. Это напоминает нам, что смерть Его, она не была тщетна. Она была заместительная жертва за кого? За меня. Я должен был там умереть. И эта жертва Бог, Отец, ее принял, как заместительную жертву вместо меня. Когда Адам и Ева согрешили, Бог сказал им, когда вы согрешите, если вы согрешите, то в тот день вы умрете. Духовно они в тот день умерли, физически они много сот лет еще прожили. Но что делает Бог? Бог делает жертву. И наготу, и стыд Адама и Евы покрывает. Жертву. И тогда Адам и Ева могут с Богом иметь диалог. Но надобно было, чтобы кровь пролилась. И надобно было, чтобы Бог прообразно одел их, чтобы показать нам, как теперь, благодаря заместительной жертве, там какая-то овечка или мы не знаем, какое животное это было, кровь свою пролила. Но Агнец Божий на кресте пролил за нас кровь заместительную. И если Бог не воскресил Иисуса Христа, то тогда наша вера была бы и проповедь наша, и слово веры, которое мы проповедуем, было бы тщетно. Но дальше там в этой главе апостол Павел говорит, благодарение Богу, Он воскресил Иисуса Христа. Жертва Иисуса Христа была принята ради нас, ради наших грехов. То, что мы будем сегодня праздновать, когда мы будем брать хлеб и вино, и вспоминать то, что Господь сделал для нас. Это радость для нас должна быть. Это пик нашего богослужения. Когда мы можем ради тела распятого Господа и ради крови приходить в присутствие Бога. Адам и Ева не только стыдились, они боялись присутствия Божия. Они скрылись от Него. Они знали, appointment они имели назначенное время, когда Бог должен был с ними встретиться после обеда, когда прохладно уже было в саду, но не боялись, они избегали. А мы теперь можем приходить с дерзновением в присутствие Отца нашего Небесного. Жертва Иисуса Христа принята, заместительная. Если ты будешь исповедовать устами своими и веровать в сердце своем, что Бог, это слово Бог здесь, в этом стихе. О чем говорит нам апостол Павел? Апостол Павел говорит, что наше спасение, оно основано на нашей вере, и, во-вторых, основано на нашем исповедании. То, что наши уста говорят. Мы много раз уже в прошлом говорили за мировоззгляд, резолюции, которые люди делают на Новый год, своей самооценки своей жизни, она основана на небиблейском мировоззгляде, который думает, что человек может себя изменить. Но когда мы правильно понимаем слово «Бог», с большой буквой здесь, в этом тексте, или в Писании, когда мы встречаемся с этим именем, этим словом, который говорит нам за Бога. Бог является началом нашей веры. Бог является фундамент нашей веры. Библия начинает и открывается нам. Первый стих, первые слова Библии. В начале Бог. Вот это правильный мировоззгляд библейский через призму, через глаза Священного Писания и через Бог. Правильный мировоззгляд является тот, который принимает самооткровение Божие для нас, людей. Это Библия, которую мы держим в наших руках, это является откровением самого Бога нам. Бог не ответственный был, и Бог не должен открываться нам, но Он открылся нам. Он явил нам характер свой, святость свою, праведность свою через Слово свое. И фундамент правильной веры начинается с правильным познанием откровения Божьего. Не то, о чем разум человека думает или размышляет. Каждый путь, говорят, начинается с первым шагом, правда? Первый шаг нужно взять. Если вы вступили на правильный путь и первый шаг взяли, то и второй будет правильный, и третий. И через год вы будете правильно идти, и всю свою жизнь вы будете идти. Но нужно сначала вступить на этот путь. Правильный первый ступенька к Богу является через то откровение, которое Бог открыл нам. Не то, что наш разум выдумывает. Жизнь христианская не только является умственное осознавание, что существует Бог. Почти весь мир верит, что есть Бог, но это не тот Бог, который мы здесь в 9 стихе находим. Есть много богов, но есть только один живой, единственный, вечный Бог, которого имя Иегова, который обозначает «я всегда был и я всегда буду, у меня не было начала и не будет конца, я вечно живущий или сущий». Но весь мир верит в какого-то Бога. Некоторые люди верят в себя. Они сами себе
стандарт, сами себе Бог. Они верят своим достижениям, верят своему богатству, приобретениям своим, науке своей, образованию своей, карьере своей. Правда? Каждый человек наполняет свою душу чем-то. И это является то, чем наше сердце наполнено, чему мы или кому мы поклоняемся. И кому мы поклоняемся, это является то, чем наш разум и сердце наше наполнено. Если оно наполнено самооткровением Божьим, которое основано на Его Слове, тогда мы на правильном пути, мы правильно размышляем о Боге, и сердце наше правильно наполнено. Но правильное знание о живом Боге, тот великий Я Есмь, который открылся себе в своем слове и в Библии, вот это является фундамент жизни. Но большинство людей, которые живут в мире, они поклоняются Богу, который их ум выдумал. Для некоторых людей они пошли в лес и срезали дерево, и часть этого дерева сделали себе костер и греется возле него, пророк говорит, правда? Потому что ночь холодная. А остача, ему нечего делать. И он сидит вечером, ему нечего делать, и он берет топор или берет нож и начинает там какую-то карикатуру вырезать с этого куска дерева. И потом солнце всходит, и он его ставит и поклоняется ему и говорит, вот Бог мой. Да? Или израильский народ, вылили они этого тельца золотого и говорят, вот Бог, который вывел тебя из Египта. Человек, разум человеческий, если он не проникнутый Духом Святым и Словом Господним, будет из чего-то, из своего размышления делать себе Бога. Некоторые люди из пустомысленности своей, они делают богов из зверей, карикатуры. Из Бога делает карикатуру по своему стандарту. Библия называет этих всех богов идолами. Некоторые, как я уже сказал, они страшные, посмотреть на них. Некоторые, они более красивые. Некоторые люди, Господь сказал своему народу, не только не делайте себе богов, даже не рисуйте их. Некоторые люди в наше время рисуют богов, правда? Если я вам сейчас скажу Иисус Христос, мы верующие люди, правда? Но мы сразу начинаем думать о какой-то картинке или за какое-то художество, которое наполняет наш разум. И вот мы видим лицо человека почти всегда с бородой или, может быть, длинные волосы, правда? И мы думаем, вот это Иисус. И я в этом виноват, и мы все в этом виновны. Но мы, как люди, мы хотим кому-то и чему-то поклоняться. Изображение нашего ума. Иисус Христос как человек. Если бы Он жил в наше время, мы бы Его сфотографировали, мы бы знали, как Он выглядит физически. Но Иисус Христос был больше, чем человек. Он был Богом, Он был Господом. И смерть Его была угодная Богу Отцу. И Бог здесь, то, что апостол Павел употребляет это слово, он говорит не за эту карикатуру, а он говорит за того Бога, которого мы находим в Библии. Творец всего, вначале Бог сотворил небо и землю. Когда мы говорим за Бога, который мы находим в Библии, мы говорим за всесильного Бога, мы говорим за премудрого Бога, мы говорим за верность Бога, за благость Божию, которую апостол Павел раньше тут в послании говорит, приводит нас, доводит нас к покаянию. Бог долготерпелив. Вот Бог, которому мы должны поклоняться. Наш Бог любящий, милостив, всесильный. Он праведен.
Вот тот Бог, о котором апостол Павел здесь говорит, это не тот Бог, который мы находим в мире, в обществе, который идол, Библия говорит. Все боги человеческие, они идолы. А идол, значение этого слова, это обозначает то, что не есть. Имя Бога Иегова – это тот, кто есть, тот, кто существует. А идол, само значение слова, обозначает то, что не есть. И Бог предлагает человечеству поклоняться живущему, вечному Богу или идолу, который не есть Бог. Вот тот Бог, в которого мы уверовали. И тот Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. И это является фундаментом нашей веры. Верите ли вы это? Вы должны этому верить. Если вы этому не верите, то вы не спасены. Это является корень нашей веры. Мы когда ходим в магазин, есть некоторые магазины, которые имеют имя, правда? Ральф, Ванс, Джанс. Правда? И когда вы идете домой, все, что вы купили, вам сложили в кулечек, и на кулечке что написано? Название магазина. Правда? А есть в некоторых магазинах более такие дешевые коробочки или кульки, правда? И на них ничего не написано. Это называется, по-английски есть такое слово generic, общее. Оно никому не принадлежит. Правда? Идолы в мире, они общие всем людям, которые не знают Бога. И не имеет значения, кому они поклоняются, оно все бесполезно, правда? Но Бог, которому мы поклоняемся, Он имеет имя. И в книге Откровения написано, Он нам свое имя дал. Мы Ему принадлежим. Он нас усыновил и стал нашим духовным отцом. Когда человек берет сироту и усыновляет его, то, что самое главное, авторитетно свидетельствует о том, что этот ребенок принадлежит ему, то, что он дает ему свое имя. Бог дал нам наше имя. Он не просто такой простой, обыкновенный Бог, который мы в мире находимся, а Он тот Бог, который силу имел воскресить Сына Своего из мертвых. Это доказывает, что Бог всесильный, и что Иисус Христос, Он был Бог, и Он является Господом. И должен быть Господом для всех людей, которые живут. Хотя мало кто Его признает. Но те из нас, которые приняли Его, Он дал право. Право. Привилегию. Люди любят права свои провозглашать, правда? А я имею право так делать. А я имею право на это. А я имею право. Мы, как верующие люди, имеем авторитет, основанный на откровении Божьем. Господь дает нам это право. Слово стало плотью, обитало среди нас и умерло за нас. Но не остался в гробу. Бог его воскресил. Дальше и 9 стих, и 10 стих говорит, сердцем верует к праведности. Другими словами, праведность – это спасение. Наша вера приводит нас к спасению. То, что Бог предлагает нам, мы принимаем верой. Но сердцем мы веруем, но мы исповедуем к спасению как? Как наш текст говорит, чем? Устами нашими. И я хочу, чтобы мы сегодня, я хочу вам сделать следующее предложение. Возможно ли, это предложение в форме вопроса, возможно ли человеку быть возрожденному, быть сыном Божьим, быть усыновление иметь? Возможно ли человеку быть возрожденным и спасенным, и не иметь свидетельства устное, которое бы весь мир услышал бы. Можно ли быть секретным верующим человеком? Можно быть тайным верующим человеком? Мы часто проповедуем о том, что наше спасение, оно принимается верой. Слово Господне открывает нам много разных деталей нашего спасения. Правда? Если мы просто говорим слово «спасение», это одно. Но когда мы начинаем его разделять на много разных значений, только в этом послании римлянам, посмотрите, мы уже беседовали в прошлом о том, что наше спасение основано на суверенном избрании нашем, который Бог избрал нас. Бог нас избрал. Это Его суверенный авторитет и власть, и воля. Это Он сделал, и это является одним из фундаментов нашей веры. Но наше возрождение тоже доводит нас к спасению. Наше спасение – результат возрождения. И кто нас возродил, или кто даровал нам рождение свыше? Бог дает нам, правда? Наше спасение имеет много разных перспектив. Если мы действительно возрожденные, спасенные люди, как я уже говорил, наша жизнь будет отражать это. Будет какой-то плод в нашей жизни. Будут явные, открытые какие-то знаки, что мы не от этого мира, а мы из другого мира. Что гражданство наше не с этого мира, но в другом мире. Что мы имеем небесного Отца, правда? Наше освящение – это доказательство нашего спасения. Оправдание наше – это часть нашего спасения? Да, это часть нашего спасения. Есть много разных слов, которые описывают нам наше спасение. Покаяние – это часть нашего спасения или нет? Иногда люди только начинают сосредоточиться на какой-то один факт или какой-то один аспект нашего спасения. Игнорируют все остальное. Иногда это доводит до неправильного вывода. Все, что мы находим в Писании, учит нас о нашем спасении, и что наше спасение является результатом того, что Бог сделал для нас, начиная с нашим избранием, нашего возрождения, призвания к вере. Господь сказал: «Придите ко мне», правда? Наша вера, наше покаяние, наше освящение – как я уже сказал, правда? Дальше наше вечное упование, которое основано на факте, что мы во Христе. Безопасность нашего спасения. Это все говорит о том, что Бог сделал для нас. И никакие наши усилия, старания, ресурсы наши, ничего не может нам это приобрести или даровать нам вечную жизнь. Оно все основано на том, что Бог сделал для нас. Когда апостол Петр проповедовал день Пятидесятницы, и все другие там, которые были наполнены Духом Святым, которые говорили на разных языках, и там в этой главе мы находим много разных языков, которые апостолы употребляли и проповедовали на этих языках. Но интересно, там во 2 главе 11 стих написано, что все люди, которые слышали, они что? Они разумели, они понимали, о чем идет разговор. И о чем шел разговор? Разговор шел о великих делах Божьих. Спасение является самое великое дело, что Бог сделал для нас, для людей. Почему я это говорю? Есть такое движение, есть такое учение иногда, которое игнорирует некоторые части нашего спасения. Есть одна даже семинария в
Тексасе, которая, к сожалению, она учит, что чтобы получить спасение, только надо веровать, что Иисус Христос умер за нас. Только надо верить в Иисуса Христа как Спасителя нашего. И еще цитирует тут эту главу, 8 Римлянам, говорит, если будешь веровать, спасешься.
Но мы не можем вырывать индивидуальные стихи и основывать всю нашу богословие на одном стихе.
Потому что Слово Господне предупреждает нас и учит нас. Наше спасение не только основано на вере, но оно основано и на покаянии, раскаянии, измена нашей жизни.
Размышление наше должно поменяться, должна быть трансформация в нашей жизни, измена должна быть какая-то святая жизнь. Много чего должно быть, нельзя только основывать на одном.
И одна из тех духовных истин, которую апостол Павел нам тут в 10 стихе открывает, которые, к сожалению, я думаю, мы редко, когда проповедуем на эту тему, является то, что мы обязаны, и если сердце наше Господь изменил, если Господь каменное наше сердце убрал и посадил нам новое, живое сердце, которое расположено к Слову Ему, и когда оно наполнено Словом Господним, то тогда мы должны устами своими говорить о том, что Бог сделал для нас. И это здесь апостол Павел ясно пишет, что верующий человек, он не будет тайным верующим, но он обязательно будет свидетельствовать о том, что Бог сделал в его жизни. И я хочу предложить для нашего размышления то, что если вы никогда ни с кем не говорили о том, что Бог сделал с вами, посмотрите на этот стих. Спасение приходит тем, которые устами своими исповедуют то, что у них в сердце. Это не догма, что мы остановимся на этом одном стихе и скажем, что наше спасение основано только на нашем устном исповедании, но оно является часть всей картины. Устами нашими. Какие наши уста? Помните, в 12 главе Евангелия от Иоанна Господь говорит за некоторых руководителей израильских, которые веровали в Иисуса Христа, но стыдились или боялись ради фарисеев исповедовать Его. И Господь, и апостол Иоанн там в негативном контексте описывает этих людей. Все примеры в Священном Писании, когда люди встречаются с Господом, они потом подтверждают их встречи с Иисусом, их возрождение с устным вероисповеданием. Не так ли? Слово «мученик». Вы сразу о чем думаете? О личности, которая отдала свою жизнь физическую ради кого? Ради Иисуса Христа. На греческом языке это слово обозначает тот, который жизнью и кровью своей засвидетельствовал о вере своей в Иисуса Христа. Сколько Бог от нас требует? До точки смерти. Апостол Павел пишет, мы еще не сражались до точки крови, правда? Помните, вспомните Даниила, правда? Он был готов на смерть идти туда, в ров с львами. Но когда пришло время свидетельствовать, может быть, они там на улице не слышали его молитву, но они видели ее. Это было явное, действительно, проявление его веры. Его друзья, помните, Сидрах, Месах, Абеднего,
мы пойдем в огонь, и Бог нас может спасти от огня, но поклоняться твоему идолу мы не будем. Я вас убью, царь говорит, я вас туда, в этот огонь брошу. Нет, мы будем верить нашему Богу. И даже если мы физически умрем и сгорим, то мы моментально будем в присутствии нашего Бога. Некоторые люди говорят, да, но Никодим же пришел к Господу ночью, вечером. Он стыдился Господа, правда? Я хочу обратить ваше внимание на то, что когда Никодим пришел к Господу, он не знал, что ему надобно родиться свыше. Он был учитель закона, но он еще в этот момент не был возрожденным человеком. Потом в жизни Иисуса Христа мы находим свидетельство Никодима, правда? Кто помнит? Когда Господь умер, Иосиф Аримафейский с Никодимом пошли к Пилату и засвидетельствовали, взяв тело Иисуса Христа, чтобы похоронить его. Когда Никодим, мы видим это свидетельство, это было результат трансформации его жизни. Он рожден был свыше. Я хочу предложить для нашего размышления факт, что когда Господь днем учил, его окружали толпы, тысячи людей. И доступ к Иисусу было трудно подойти к Нему, правда? Когда дети приходили к Господу, ученики злились, правда, говорит, это малыши. Господь, Он занят взрослыми людьми. Помните, больной человек, его друзья не могли привести к Господу, такая толпа была, они открывают крышу и спускают его к Господу, правда? Помните, женщина, которая хотела подойти к Господу через толпу, и ей трудно было. Но она сказала, если я только могу приблизиться достаточно, чтобы только-только прикоснуться его одеждой. Я думаю, Никодим пришел к Господу ночью, потому что днем у него не было времени или доступ побеседовать с Господом. Когда касается нашего спасения, наше спасение не массовое, но индивидуальное. Господь, ему надобно было пройти через Самарию, чтобы у колодца остановиться и попросить воды у самарянки. Но когда она встретилась с Господом, что случилось? Она пошла и всем рассказала, правда? Уста ее засвидетельствовали. Никодим не был секретным верующим человеком, когда его жизнь изменилась, он засвидетельствовал за это. Некоторые люди говорят, да, Петр отрекся от Господа, он постыдился Господа. Петр был возрожденный человек, который в момент слабости упал, но не остался там, он поднялся, он встал, он следовал за Господом. И Господь ему сказал, ты будешь свидетелем моим. Когда Петра повели на распятие, он сказал, я не достоин страдать, так как Господь. Его пригвоздили на крест вверх ногами, головой вниз. Помните Вартимей? Прочитайте 10 главу Евангелия Марка, 52 стих, когда Господь даровал ему прозреть, исцелил его. Он, конечно, сказал, твои грехи прощаются тебе, вера тебя спасла от тебя. Что там написано о нем? Он говорит, и он последовал за Господом. О чем это говорит? Он отождествлялся, он присоединился к этой группе, которая шла за Господом. На Иерихонской дороге Евангелия Матфея мы читаем за двух слепых, которые кричали, Иисус, сын Давидов, помилуй нас. Господь сказал, вы верите? Да, мы верим, ты можешь, если воля твоя. Написано, что они пошли, и они о нем рассказали по всей окрестности. Устно исповедовали. Слепой человек, 9 глава Евангелия от Иоанна. Его фарисеи спрашивают, ты веришь в его? Скажи нам, они допытывают его, они его давят. Кто тебя исцелил? Как он им отвечает?
вы тоже хотите стать его учениками? Он говорит, я его ученик, вы тоже хотите быть его учениками, правда? Свидетельство устное. Господь говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем умом твоим, всей крепостью, всей силой твоей. Второзаконие, 30 глава, это цитирует. В 7 главе Евангелия от Иоанна, я окончаю этим, Господь сказал, что те, которые последуют за Ним, из сердца их потекут реки воды живой. Эта живая вода, она не может там сохраниться. Она будет вытекать, как река. Дальше Господь говорит, кто постыдится меня в этом мире, того я постыжусь перед Отцом моим. Об этом говорит апостол Павел тут дальше, в 11 стихе. Верующий, всякий верующий в Него не постыдится. Мы в следующий раз остановимся на этом слове «стыде». Сегодня у нас времени нету. Я оканчиваю примером. Многие из вас слышали, во время Второй мировой войны была семья Бум, которые в Голландии скрывали, прятали евреев. Их потом человек предал. Все, кроме одной, погибли в лагерях. Кори тен Бум. И после войны она разъезжала и свидетельствовала, как Господь ее и духовно, и физически спас. И один раз она говорила свое свидетельство и в аудитории она увидела того немецкого офицера, который был сторож. И она остановилась, и их глаза встретились. И после собрания он к ней подошел и говорит, я уверовал, я покаялся, Бог меня простил. Простишь ли ты мне? И она говорит, мое сердце остановилось. Смогу ли я всем сердцем искренне простить ему? И говорит, и Бог заговорил мне, и говорит, ты должна. И говорит, я простерла ему мои руки. И говорит, я всем сердцем тебя прощаю, так как Бог нам простил. Если мы истинно верующие люди, если действительно Господь дал нам новое сердце, то наши уста должны говорить об этом. Если нет, то я думаю, мы можем сомневаться, если мы дети Божьи. Мы сейчас встанем и помолимся. Отец наш Небесный, мы сегодня собрались в этот день, день воскресный, день, когда мы поклоняемся Тебе, в это первое воскресенье в этом году. И мы сегодня будем свидетельствовать о том, что Ты наш Господь. Пускай это будет реальность в нашей жизни. И пусть Твое господство в нашей жизни проявляется в нашем сердце, в нашем помышлении и в нашем свидетельстве. Чтобы слово веры, которое мы проповедуем, оно было живое, оно было светом для тех людей, которые окружают нас в нашем обществе. Этот весь день мы предаем в руки Твоей, благослови наше служение и слово Твое, которое мы будем слушать еще, чтобы это все принесло славу Тебе. Это мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.